Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И поздравляю вас с праздником в честь апостола Фомы. Все мы с вами стремимся иметь такую веру, как у апостола Фомы, потому что Господь сказал: «Блаженны не видевшие, но веровавшие». Мы помним, как апостол Фома вложил персты в раны Господа. И помним, вот удивительно, да, апостол Фома единственный, кто опоздал. Это же было по промыслу Божию, на погребение Царицы Небесной, при успении Матери Божией. И потом кому Матерь Божия свой пояс бросает? Апостолу Фоме. Все мы, те, кто бывал в Святой Земле, помним этот камень в нашей необыкновенной красоты Гефсиманской обители. Эти ступеньки, по которым сам Господь ходил. Помните, там еще ступень есть древнего города и камень. И все мы помним, как пояс Пресвятой Богородицы пребывал в Москве, и как больше миллиона русских людей тогда прикоснулись к этой величайшей святыне. И помним, как игумен Ефрем, игумен Ватопецкого монастыря, сказал, тогда президентом был Медведев, а премьер-министром Владимирович Путин, сказал, что вера – это самое великое сокровище России, самое великое сокровище вашего народа. Греки, у которых не было гонений на церковь, я имею в виду в 20 веке, но были, конечно, и скорби, и сложности, и сейчас есть какие-то, понятно, что там происходит, но греки были удивлены благочестием нашего народа. И вот сегодня мне хотелось бы, чтобы мы вновь вспомнили то время, когда Россия была впервые наименована, так можно сказать, Святой Русью. Впервые исторический путь русского народа, как путь, земной путь русского народа, определил святитель Макарий и его воспитанник. Он его воспитывал с детства, государь Иоанн Васильевич Грозный. Они сказали, что Русь – это святая Русь. Вот святорусское царство было тогда создано, и об этом мы поговорим. Потому что Россия возвращается на свой исторический путь сегодня после страшного, трагического и в то же время величественного, великого XX века. Россия возвращается к вере отцов, и происходит осмысление истории. Размышляем мы сегодня над смыслом истории, над тем, что предназначено Господом нашей стране, нашему народу. Вера православная, помните, мы все поем стихиру «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». И вот, естественно, наше обращение сегодня к эпохе, когда были заложены основы российского государства, к эпохе государя Иоанна Васильевича Грозного. Кстати, вот эти горячие споры, которые сегодня идут в нашем обществе, хотя, я думаю, раскола общества-то нет, об этом отдельно можно поговорить. Эти споры все-таки, они говорят о том, что мы живые, народ живой, и нам не безразлично отношение наше к истории. Мы живо интересуемся и личностью Грозного царя, и тем, что тогда происходило, и сегодняшним днем. Вот во Франции, например, там, мне кажется, мертвая история. Там окончательно победила цивилизация Шарли. Почему? Да во Франции, кстати, говоря о гимне современной демократической, гуманной Франции, где обидеть никого нельзя. А в гимне, в Марсельезе, какие слова? «Упьемся кровью врагов», представляете? Французов ничего не интересует. В Англии лицемерие. До сих пор главное для англичан — это выгода. А королева нынешняя, вот помните, как государь Иоанн Васильевич отписал Елизавете: «Я думал, что ты королева, то есть настоящая королева, а ты пошлая девица», ну, пошлая в смысле обыкновенная, сегодня это немножко другой смысл, «которой торговые мужики правят». И до сих пор мы видим, что в Англии всем правят торговые мужики, что для англичан, англосаксов, прибыль и земное благополучие — это самое главное в жизни. Ну, я хочу сказать, что очень сложно сегодня. Был после эфира с отцом Владимиром Соколовым, было много звонков. И, знаете, мы никогда согласия не достигнем в этом. И это очень хорошо, потому что сегодня мне кажется очень важно, что эта полемика в обществе происходит, потому что мы живо интересуемся нашей историей. История-то... Тот, кто преподает историю, определяет будущее России. Не случайно Сорос огромные деньги, миллиарды вложил в преподавание именно русской истории, в очернение русской истории, всех ее периодов. И, конечно, мы как-то говорили в наших эфирах, почему для них так важна эпоха государя Иоанна Васильевича. Потому что сейчас, наблюдая истерику либералов на всех телеканалах, ну, конечно, все не увидишь, но можно сказать, что они очень точно формулируют свои мысли. Для них Иоанн Васильевич Грозный – это, значит, страшная трагедия, не просто трагедия русской истории, а это для них страшная трагедия, потому что он якобы заложил основу вот этого азиатского деспотизма, ну и так далее и тому подобное. Все вы хорошо знаете. Народ раб, тоталитарное государство, мы, значит, все эти столетия жили в рабстве, ну, что уж повторять. Но, к сожалению, и некоторые православные, повторяю, воспитанные на Николая Михайловича Карамзине, на его девятом томе, который не принял, кстати, святитель Филарет Московский, многие русские историки, Забелин, например, Иван Егорович, но повторяют эти басни, и вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Мы все, конечно, в одном эфире невозможно осветить, но хоть что-то попытаюсь сказать. И вообще, вот академик наш Игорь Яковлевич Фраянов в своем «Драма русской истории» в фундаментальном исследовании, он очень точно замечает и в своих лекциях говорит это студентам, что невозможно давать оценки правлению грозного царя, вырывая из исторического контекста, из этого, вообще из истории отдельное его правление. А как можно действительно говорить об этом, не вспоминая правление его деда Иоанна III, Иоанна Великого, его тоже, кстати, Иоанном Грозным называли, или отца Василия III? Вот давайте вспомним, что было при прадеде Иоанна Грозного. Это для нас это что такое? Вот жизнь деда, мы помним своих дедов, бабушек помним. Это не такой огромный промежуток жизни. При Василии Темном, он был в плену у ордынцев, попал в плен, его Русь выкупала. Был мятеж Шемяки знаменитый. Его сын Иоанн III, человек огромной воли, огромного мужества, ума глубочайшего, собрал уделы вокруг Москвы. Почти что все уделы. Это было образование русского государства. И в это же время возникает ересь жидовствующих, приходит на Русь из Новгорода. Вот сейчас я наблюдал, как все кричали о том, что вот Грозный виноват, он основа русской демократии, оплот русской демократии, Новгород. Новгород, который ходил в Ганзу. Но это отдельный разговор, надо отдельно поговорить, чем был Новгород для России. Почему именно в Новгороде, торговом городе, появилась ересь жидовствующих, зародилась. И почему государь Иоанн III, Иоанн Великий, громил Новгород еще более сурово, чем его внук Иоанн Грозный потом. Можно говорить о предательстве элит, о том, что тогда происходило вокруг России, как Русь была зажата между Казанью, Астраханью, Крымом. нельзя не вспомнить и то, что происходило в детстве государя Иоанна Васильевича, когда бояре правили, боярское было правление, во что они превратили русскую землю. Но мне хотелось бы прочесть стихотворение, довольно длинное, но мне кажется, очень для нас важно его знать. И надеюсь, что многие знакомы с этим стихотворением, а многие, наверное, услышат его первый раз. Аполлон Николаевич Майков «У гроба Грозного». «Среди царственных гробов в Архангельском соборе на правом клиросе есть гроб. При гробе том стоишь невольно ты задумчивым челом и с боязливой пытливостью во взоре. Тут грозный царь лежит. Последнего суда ты чуешь, что над ним судьба не изрекла, что с гроба этого тяжелая опала еще не снята, что, быть может, никогда на свете пламени души не появлялась. Она совчбой добра весь век во зле терзалась, и внутренним огнем сгорел он. До сих пор сведен итог его винам и преступлениям, был спрос свидетелей, поставлен приговор, но нечто высшее все медлит утверждением. Недоумение толпа еще полна, и тайно облечен досель сель гроб безмолвный. Вот он, иконы в круг, из узкого окна в собор еще святых благоуханий полный косой вечерний луч на темный гроб упал, узорной полосой в колеблющемся дыме. О, если бы он предстал теперь в загробной схиме и сам, как некогда, народу речь держал. Я царство создавал и создал, и до ныне, — сказал бы он, — оно стоит уж пятый век. Судите тут меня, в падениях и гордыне ответ мой Господу. Пред ним я человек, пред вами ж царь. Кто мог мне помогать? Потомки изгнанных князей, которым резал глаз блеск царского венца, а старых прав обломки дороже были клятвы и совести. Держась за них и Новгород, что он в князях, мол, волен, к Литве, когда Москвой стеснен или недоволен. А век тот был, когда венецианский яд незримо, как чума, прокрадывался всюду, в письмо, в причастие, к обратине и к блюду. Княгиня, мать моя, как умерла? Молчат княжата шуйские. Где Бельский? Рать сбирает, орудует в Крыму и хана поднимает. Под Серпуховым кто безбожно навел на своего царя и указал дорогу? Мстиславский, каешься? А куртки он ушел, немысленно удел, клянется мне и Богу, а пишется в Литве с панами не таясь, в облыжных грамотах, как ярославский князь. Клевещет на кого ж? На самую царицу, ту чистую, как свет небесный, голубицу. Все против. Что же я на царстве? Идти ли мне с посохом скитаться в край из края? В цари ли возвести, в боярство и покой купить, и мерзости творить не возбраняя, и ненавистью к ним всеобщей их связать, своей особой? Ответ кто должен дать? За мерзость их, за кровь? Покинутый, болящий, ас пред Господом, ас аки пес смердящий, в нечестии и грехе. Но царь прибыл царем. Навеки утвердил в народе он своем, что пред лицом царя, пред правдою державной, потомок Рюрика, боярин, смерть, все равны. Все сироты мои, и царство создалось. Но море я хотел, нам нужно насаждение наук, ремесел, искусств, все с боя брать пришлось. Весь Запад завопил. Опасно просвещение пустить в Московию. Сам кесарь взор возвел, тревожно на небо. Двуглавый наш орел уж там виден стал. Уже там виден стал, и занавес упало, и царство новое пред их очами стало. Оно не прихотью явилось на свет, в нем ни одной Руси спасения завет, в нем церкви истинной, хоруквь и меч и сила. Единоверных скорбь, что быть ему молила. Что дед мой и отец трудились над ним, я утвердил навек, хоть сам раздавлен им. Вы все не поняли, кто ж понял? Только эти, что в ужасе, как жить без государства, шли в одни великих смут с крестом со всей земли освобождать Москву. Моих князей же дети вели постыдный торг с ворами и Литвой за лишние права им жертвуя Москвой. Да, люди средние и меньшие, вводимы, лишь веруя, что Бог им учредил царя, в исход от тяжких бед, что царь лишь им судимый, и злились на него, народу сотворя, ту веру дал им я. Сам Божие откровение, о ней исполнися в дни слез и сокрушения. И сей священный огонь до ныне не угас, навеки духом Русь царем своим слилась. Да, царство ваше, труд, свершенный Иоанном, тот выстраданный им в борении неустадном, и помянуйте вы, все то, что строил он строил на века, где взвел до половины, где указал пути, и труд был довершен уж подвигом Петра, умом Екатерины и вашим веком. Да, мой день еще придет, услышится, как взвыл испуганный народ, когда восвящена царя была кончина. И сей народный вой над гробом властелина, я верую, в веках вообще не пропадет. И будет громче он, чем этот шип подземный, боярской клеветы и злобы иноземной. Да, Павел Николаевич Майков просто гениально в своем произведении сумел выразить все, что тогда происходило, и все величие подвига государя, и весь смысл его подвига, и то, что произошло потом во время смуты. Мне кажется, это стихотворение лучше многих томов объясняет, что происходило в эпоху грозного царя. Ну, а мы об этом сегодня с вами поговорим, о самодержавном русском царстве, которое основал государь Иоанн Васильевич Грозный, и о том, что с нами произошло после того, как это царство рухнуло. Мы с вами помним русский клич «За веру царя и отечества». И для нас грозный царь дорог именно как основатель русского самодержавного царства, святорусского царства. А для врагов он ненавистен. Вот эта истерика либеральная, которая сегодня происходит, он ненавистен именно как основатель, как они говорят, азиатского деспотизма и так далее. Кстати, меня постоянно раздражает, огорчает, даже не знаю, как сказать, возмущает разговоры о том, что Русь наследница Орды. Об этом, кстати, говорят постоянно на Украине самостейники. Русь наследница Третий Рим, наследница Второго Рима. Мы знаем при слова Иннока Филофея, Москва Третий Рим, четвертому не быть. Она все какой-то Орде привязывает. Москва именно наследница империи Ромеев, Второго Рима, Восточно-Римской империи. Вот что такое для нас православных царство? Что такое царский венец, власть самодержавного государя, помазанника Божия для Серафима Саровского преподобного, для святителя Филарета Московского, для святого Иоанна Кронштадтского? Что писал о православном самодержавном царстве святитель Иоанн Максимович и многие, не все святые, знаете, братья и сестры, не все святые писали о царстве православном, значении православной монархии, но нет ни одного святого, который был бы противником и который бы выступал за демократию, скажем так. Вот этот девиз «Демократия в аду, она небе царство», он для нас очень важен. И мы это потеряли в 1917 году. И чем это обернулось для России, для русского народа? Мы потеряли то царство, которое учредил государь Иоанн Васильевич. Чем закончилось? Дмитрий Иванович Менделеев говорил, по его расчетам, в России должно было быть к середине 20 века свыше 500 миллионов жителей. Вот вы представляете, если бы сейчас, а к 21-му должно было быть еще больше. И в основном бы население Российской империи росло бы за счет православных русских людей, потому что у русских, русский народ, он единый. Это потом его после 17-го разбили на великороссов, малороссов, белорусов. А так все себя считали тогда русскими людьми. Это были разделения такие этнические. Народ был единый. Представляете, если бы сейчас было 500 миллионов, а нас сколько сейчас? 145 миллионов. Неужели не видно, что мы потеряли? И наступило время, почему сегодня об этом так многие говорят, наступило время, когда это бывает в разные эпохи. Это было при государе Иване Васильевиче, когда интересы элиты входят в полное противоречие с интересами народа. Это было в детстве маленького Иоанна Васильевича, когда, судя по всему, очень странно скончался от лечения Василий III, его отец. И мы помним, что тогда творилось, как была отравлена его мать Елена Глинская, это доказано, я говорил уже об этом сегодня, доказано криминалистами в останках Елены Глинской, как и Анастасии Романовой, потом Марии Темрюковны, Иоанна Иоанновича Царевича и самого государя, его детей, там огромное, зашкаливает количество ртути и мышьяка. И что тогда при боярском правлении было? В смуту, потом мы помним смуту 17 века, когда бояре захватили власть, семибоярщина тогда была, как они продавали Россию. Вот Майков об этом пишет в его стихотворении, говорит государь Иоанн Васильевич, его слова очень важные. Что такое царство? Он говорит, видите, о царстве русском. В нем не одно, оно не прихотью явилось на свет, в нем ни одной Руси спасения завет, в нем церкви истинной, хоруквь и меч и сила. Единоверный скорбь, что быть ему молила. Об этом пишут все тогда. Иноземцы пишут, что сербы, греки, болгары, все надеются на русского царя. Греки все надеялись на русского царя. И вы все не поняли, кто ж понял, только эти, что в ужасе, как жить без государства, шли в одни великих смут с крестом со всей земли освобождать Москву. От ополчения Минина и Пожарского. Моих князей же дети вели постыдный торг с ворами Литвой, за лишние права им жертвой Москвой. Вот что было тогда. А кто в 17-м году предал царя-мученика? Это же параллели между царем, первым русским царем, помазанником Божиим на царстве, государем Иоанном Васильевичем, еще раз скажу, подчеркну, в письме митрополита Макария архиепископу Феодосию он пишет, что помазал 17-летнего Иоанна тогда, при венчании на царство, помазал святым миром. Чтобы никто не говорил потом, как некоторые детские писатели, о том, что тогда таинства миропомазания не было, было таинство миропомазания. Вот первый помазанник Божий и последний наш помазанник Божий, государь-царь-мученик. Между ними связь необыкновенная, но об этом мы еще скажем сегодня. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр. Рад вас слышать. Да,
спасибо вам за передачу, вторую вот вы ведете подряд.
Да, спасибо, Александр.
Что я хотел сказать, Виктор Александрович. Тема, конечно, очень грандиозная такая. Вот. И очень обидно, когда действительно про первого царя, одного из первых царей, так говорят, монарха, помазанника Божьего. Вот я просто хочу сказать тебе, что, конечно, время было смутное, тогда он поднимал страну, сколько он всего сделал. И, как всегда, в общем-то, во все времена, многих людей великих не понимали люди. Осуждали и осуждают до сих пор. Вот я что хочу сказать еще по поводу вот этих лет, в которых сейчас наша страна пребывает. Время тоже, вот я слышу от историков, смутное время. Так же, как и тогда было раньше. Вот. У меня многие мои друзья, с которыми я служил в свое время, вот за эти несколько лет, ну, скажем, больше 10 лет, уехали в другие страны. Вы прочитали очень хорошее стихотворение, я вам прочитаю свое, если можно.
Да-да.
«Прощание с Россией» называется. «Прощай, страна, вальяжным фронтом на пароход сейчас сажусь, и вот российским эмигрантом я тут же сразу становлюсь. Прощай, страна, опять приснится мне твой огромнейший простор, меня, наверное, встретят Ницца или Париж или Эквадор. С тобой прощаюсь, твой вселенский, я оставляю вновь простор, ведь ждет поручик Оболенский или Голицын с давних пор. Я твой бардак потом припомню, он мне приснится много раз, его я вновь в Париже вспомню или в Лозанне в летний час. Я просто говорю, что мои друзья, они мне пишут иногда, они с горестью пишут. Они очень любили и любят эту страну. Спасибо, Виктор Александрович.
Спасибо. Это можно пожалеть каждого русского человека, который покинул родину. И скажу, конечно, так вспоминая об этом, в 20-м году, когда, помните, Туровировская, уходили мы из Крыма среди дыма и огня, да? Тогда уходили, потому что многих ждала смерть в Крыму. Потом был Акуном, землячкой, все они просто зверски уничтожили тысячи и тысячи русских офицеров, русских патриотов. Но те, кто уезжал в 90-е, покидал нашу родину, я не могу осуждать всех, но я их, им сочувствую, я их жалею. Надеюсь, что многие из них вернутся. Вообще русскому человеку без России жить очень сложно. Еще в советское время уехал православный иконописец в Германию. Он в русской зарубежной церкви иконы писал, Юрий, Георгий. И мне потом говорили, те, кто бывал в Германии, говорили, что он в очень тяжелом у него, он был очень радостный, очень светлый человек, у него, говорит, такие приступы бывают. Ну, это не депрессия, у православных депрессия, не уныние даже. Почему? Потому что он им сказал, вы не представляете, как вас благодать держит в России. Понимаете, это были тяжелые перестроечные годы. Могу только сказать, что мы счастливые люди, и очень жаль тех людей, кто не понимает, что такое русская земля. Иоанн Кронштадтский, он же не случайно говорил, русский человек, гордись, что ты русский. Россия – подножие престола Божия на земле. И отец Серафим Роуз очень жалел, он говорил отцу Герману Подмашинскому, ты счастливый, ты русский, говорит. Он очень хотел в России побывать. А я, Александр, да, рад вас слышать и хочу вам передать многие... Я не слышал эти передачи, но многие наши слушатели были огорчены тем, что на вас нападки. Всегда звоните в эфиры, всегда говорите. Мы вас ждем и хочу вам передать даже привет от наших слушателей из Америки некоторых, которые просили, написали мне, просили вам поклониться. Но желаю, чтобы вас ни уныние не преследовало, Александр, чтобы вы чувствовали, что Россия поднимается. Вот скажу вам, памятник государю Иоанну Васильевичу, который Олег Молчанов сделал, помолимся о здравии, он, конечно, совершил, это прорыв такой, потому что вот эта полемика, которая сегодня идет, она заставляет отринуть всякую ложь. Мы видим, что для либералов памятник государю появившийся, это как их огнем обожгло благодатным, либо как запах ладана на них подействовал. Лунгин, этот кощунник, который свой страшно тошный фильм этот сделал, даже клевету на русский народ, на государя, на Россию, на русскую историю, он закричал, Россия, русский народ обезумел, закричал, ставите памятник сына убийцы, жена убийцы, внука убийцы, ну я все понимаю. Он эту ложь повторяет, запущенную папским легатом, иезуитом Антонио Пассивино. Мы знаем, доказано, не убивал государь своего сына. Он был отравлен, Иоанн Иоаннович, доказано, и криминалистами в том числе. Жен отравили. И Анастасию Романову, кроткую голубицу, и Марию Темрюковну, и Марфу Собакину. Потом был убит царевич Дмитрий, до этого был утоплен первенец его. Царевич Дмитрий, понимаете? Вот, а если мы вспомним, как Иоанн Иоаннович был убит, наследник престола, который уже фактически соправителем Иоанн Великий, Иоанн Третий сделал. У него нога заболела, его Леон, майстер Леон стал лечить. Говорит, стал, и он через неделю, здоровый молодой человек, говорит, умирает через неделю, представляете? Но ему голову отрубили Леону. А чем закончилось? Мы можем говорить о том, что сознательное шло уничтожение рода, династии русских государей. И все-таки убийством царевича Дмитрия Святого они добились своего, но принял царский венец потом. Почему же, кстати, между прочим, народ Михаила Романова выбрал? Потому что он родственник был Анастасии Романовой, первой супруги царицы государя Иоанна Васильевича. Но я хотел бы вообще это стихотворение можно разбирать. Здесь все очень глубоко, все изложено. И про венецианский яд, который прокрадывался тогда, даже в причастие. А государь, кстати, писал Максимилиану, императору Габсбургской империи, что нас травят государи, а мы живем по милости Божией. Он знал все. Но вообще, если говорить о том, что происходит сегодня об этой полемике. Вот мы никогда все-таки ложь будет отринута. Но к какому-то согласию полному мы с вами не придем. Объясню почему. Вот мы с вами все жили в ельцинскую эпоху, в горбачевскую эпоху. И до сих пор многие не могут определиться, что там было, спорят некоторые, да? Будущее, а вот давайте подумаем, что будущее поколение историков скажут, изучая разные источники. Вот представим, что один историк начнет, как Карамзин строил на Курбском в Асове 16 века, предатели, который вводил на Русь иноземные войска. Представим, что вот на Карамзин построил на его истории великого князя Московского. И на свой девятый том, и на Штадене, и всех прочих, Крузе, Шлихтинге всех, и, значит, боярских некоторых источниках. Вот представьте, что возьмут за источники о нашем времени московский комсомолец, эхо Москвы и сайт, да? О том времени, вернее. Вот давайте сегодня послушаем, что говорят о той эпохе Хакамада, Кох, Чубайсы, как это, Собчак, да? Для них же это время благословенное, да? Это свобода, демократия, возможности реализации всех твоих творческого потенциала. А что они сегодня говорят? А у них действительно творческий потенциал, они страну грабили очень лихо. А что мы с вами помним о 90-х? Я думаю, что большинство наших слушателей, те, кто сидит, они, как они это время вспоминают, да? Развал державы, унижение, страшное горе. Даже, понимаете, вот было время, но не было подлей. Были времена тяжелее, но не было подлей, понимаете? Вот что мы... А сегодня, вот, допустим, возьмем иностранные источники. Что действия пишет CNN о действиях российских ВКС в Сирии? Вот они говорят, что 2 года убивают детей на Донбассе, мирных жителей. Нет. А что? Ну, как Путин, тиран, допустим, да? Путин для них тиран. У нас вообще, вот, может, Евгений Константинович на Ревсовете спросите потом. У него очень интересная встреча с одной американкой была. Он вам расскажет. Но мне сегодня рассказала, она ему говорит так за завтраком. А вы знаете, немолодая американка, вы знаете, что в Кремле пытают людей? Он решил, что он плохо английский, не понял. Говорит, что-что? В Кремле пытают людей. Я это знаю достоверно. Представляете? Да, или как Михеев одному этому поляку ответил, тот говорит, у вас вообще народ стонет, а нищих у вас вывозят ОМОН КАМАЗами за 700-й километр. Ну, Михеев с юмором, человек, он ответил, да, там из них консервы делают. И поляк этот говорит, вы шутите? Он говорит, ну а как с вами еще разговаривать, понимаете? Вот что происходит. Поэтому и Карамзину, у элит, у бояр одно воспоминание о эпохе Грозного, а у народа совсем иное. Но об этом еще можно говорить. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо огромное за эту передачу. Почему? Потому что не то, что расставляете, потихонечку все расставляет свои места для всего народа. Ну, это понятно. Вот. А самое главное, что спасибо вам, что вы всей своей душой, всем своим сердцем вы так откликнулись вот, ну, на вчерашнюю передачу. Вот. И еще что хотела сказать, что...
Спасибо.
Вот, как сказать, вот что касается эпохи Ельцинской, я прожила, вы знаете, что гораздо лучше, чем в советские времена. Ну, материально.
Да-да.
Но
да.
Духовно, поверьте мне, никакого... Вот говорят в советское время, да неправда все это. Советское время, вот то, которое мы прожили, оно было красиво. Оно потому что вся теория, так сказать, не теория, а, ну, скажем, кодекс коммунистов. Ну, строитель коммунистов был построен на чем? На заповедях Господних. Не убей, не укради. И, понимаете?
Только без
и люди
Бога.
Воспитаны. Да, они да. Были так вот. И этим пока еще, не пока что еще.
Оно, держалось, да.
Да, и держится, и держится. Надеюсь, что будет держаться.
Спасибо. Благодарю вас. Дело в том, что действительно, что получилось тогда? Без Бога, без веры в Бога, вот 10 заповедей, мне не раз приходилось говорить в эфирах, что многие люди в советскую эпоху были гораздо более нравственнее, это не мои слова, чем мы сегодня, даже те, кто ходит в храм. Мне это рассказал сказал нам лет 15 назад, знаменитый был монах Александр, в Абхазии подвязался, потом подвязался в Оптиной пустыне. Но это отдельная история, о нем как-то расскажу. Оптинцу можно у отца Мефусидека спросить, об отце Александре. А он в те годы ездил, он говорит, знаете, ребята, он сидел за веру, знаете, ребята, потом в горах Абхазии подвязался. Говорит, в то время, 50-е, даже неверующие были выше, чем сегодня многие православные. Они были чище сердцем, у них простота была, понимаете? Это вот говорит глубоко верующий человек, монах. Так что... Ну, а потом, когда третье поколение пошло в нашей этой партийной элиты безбожной, вот и появились Горбачев, мы не первый раз говорим, откуда все эти Ходорковские, два Чубайса. Один Чубайс, значит, на нас сейчас там пилит, да, эти средства, а когда-то энергетическую систему боролся, уничтожал энергетическую систему, это он так боролся с наследием коммунизма. А его брат, оказывается, русской занимается историей идеологии. Оба братца, Игорь Чубайс, философ, как он, да, он закончил институт марксизм-ленинизм. Преподавал марксизм-ленинизм. И все они оттуда вышли, понимаете, с этих комсомольцев, что Турчинов, что Кравчук на Украине был, в ЦК по идеологии, Компартии Украины. Да, а народ жил в строй, и мы видим, как рушилась держава на наших глазах. И вот одно, вот Александр говорил о том, как люди уезжали, одно дело, как уезжали, одно дело, как воспринимают новые эта элита, новые русские, ну, вориши воспринимали, да, все эти. Ельцинское время. Для них это действительно золотое время было. А другое дело, как тогда жили государевы люди, служили, служивые люди. Я уже не говорю о врачах, педагогах, студентах. Это был культ золотого тельца. Ну вот, поэтому мы знаем, что такое власть бояр, семибоярщина. И вот сегодня самая серьезная опасность для России это в том, что интересы элиты, вот этой олигархической, они вошли в противоречие с национальными интересами России. Мы это сегодня видим полностью. Те, у кого состояние за границей, те, у кого дети за границей, где сокровища их, там и душа их, понимаете? Вот это для нас очень опасно. Но ничего, мы возвращаемся на свой исторический путь и понимаем, что памятник государю Иоанну Васильевичу – это такой прорыв в историческом сознании. Очень хорошая статья на сайте «Радонежа», перепечатка Егора Холмогорова, где он много очень точно выразил, мысли сформулировал, но очень хорошо сказал о воплях Сванидзе. Сванидзе говорит, не ставят Генриху VIII в Англии памятников. Егор Холмогоров удивился, Сванидзе вроде бы, Сванидзе катается по всем заграницам, да там полно памятников именно Генриху VIII. Это прообраз синей бороды. Я уж не говорю о том, что происходило тогда в Европе, это отдельный разговор, но вот некоторые нам кричат, а нам не важно, что там происходило, нам важно, что, вот, что у нас происходило. Святейший патриарх Кирилл говорит, нельзя человека из эпохи выдергивать, понимаете? Нельзя из исторического контекста. Да, о Воротынском в прошлом эфире спрашивали, я тогда кратко сказал. Понимаете, когда по утверждению Карамзина, а он ссылается на Курбского, то знаменитого воеводу Михаила Ивановича Воротынского он, государь замучил пытками. Ну вот непонятно, сколько раз он его замучил, сколько раз Воротынский действительно какой-то как феникс. По утверждению Карамзина, царь-тиран замучил, поджаривая на огне, собственноручно, конечно, подгребая царским посохом раскаленные угли. А знаете, что это за посох? Это посох Авраамия Ростовского, преподобного. Богословля трость. Авраамию Ростовскому вручил Иоанн Богослов в видении. Он сокрушил идолов. И поэтому этот посох государя Иоанна Васильевича, кстати, навершие есть в монастыре, навершие этого посоха, это навершие скипетра византийских императоров. Это отдельная тема, вот связь. Да, так вот, по Карамзину он, конечно, подгребал угли царским посохом, значит, получается, что он его дважды замучил, зажарив на углях. По версии Курбского, после страшных пыток Воротынский умер по пути в Белозеро, где был похоронен в Кирово-Белозерском монастыре. И произошло это якобы в 1565 году. Но заметив, что погибнув в 1565 году, Воротынский не мог бы победить татар в этой великой битве при Молодях в 1572 году, сторонники Карамзина решили, что он выжил, а до смерти был замучен, наверное, в 1573 году. Но беда-то в том, что якобы умерший от пыток воевода умудрился в 1974 году закрепить своей подписью устав пограничной службы. И в Кирилло-Белозерском монастыре его могила не оказалась. Но в монастыре похоронен брат воеводы, находившийся в ссылке, опальный боярин Владимир Воротынский. А вот в условиях пребывания Владимира Воротынского в ссылке свидетельствует отправленное из заточения письмо, оно сохранилось, в котором боярин Владимир Воротынский жалуется, что ему его семье и 12 слугам не присылают полагающихся от казны рейнских и французских вин, свежая рыба, изюма, чернослива, лимонов. Интересно, да? Страшные репрессии. И вот над могилой Владимира его вдова воздвигла церковь, о чем государи пишут, упрекая братьев Кирилла Белозерского монастыря, что над могилой чудотворца Кирилла Белозерского у вас церкви нет, а тут могила Воротынского есть. Вообще-то надо прочесть это письмо удивительное, братья. Все, кто... Надо будет как-нибудь записать, потому что все, кто его прочтет, все поймут, о чем идет речь. А, кстати... Всегда ведь, ну, все говорят, 4 тысячи казненных, даже 4,5 это Скрынников, он не поклонник, он отрицательно грозным, Руслан Скрынников, историк знаменитый, его труд. Но дело в том, что создание любого централизованного государства в любой стране сопровождается упорной жестокой борьбой, всегда жертвами. И так было везде, в любой стране, когда... создавалось французское государство единое, империя Габсбурга, Великобритания. Монархи силой всегда подавляли желание князей, герцогов, маркграфов быть самостоятельными властителями. Это легко увидеть. Бургундцы, нормандцы, пикардийцы, они силой были объединены французскими королями в прекрасную единую Францию. И всегда это сопровождалось кровью, потому что иначе сопротивление было очень сильное. И вот интересно, как у нас либералы о Европе говорят, понимаете? Вот странная вещь в сознании. Европа той эпохи им представляется страной первых средневековых университетов, расцвет изящных искусств, лютневая музыка, а Россия, вот как этот мерзавец Лунгин, иначе его назвать нельзя, русофоб, какое-то дикое азиатское государство. А давайте вспомним, что творилось. Я уж про Варфоломеевскую ночь все помнят, да? За одну ночь в Париже. 2000, а вообще 20 тысяч по всей Франции. Убивали детей, семьями убивали гугенотов, да? Избиение, причем папа римский-то, даже медаль, римский папа отчеканил памятную медаль в Риме. Понимаете, торжества в Риме прошли в честь избиения 20 тысяч протестантов за одну ночь. И памятную медаль выдал. Число уничтоженных еретиков записано 20 тысяч. Вот, так что это они считали богоугодные. А государь Иоанн Васильевич написал императору Максимилиану: «Ты, брат наш, дрожаешь и скорбишь о кровопролитии, что у французского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе с грудными младенцами. Христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчеловечье французский король настольким народом учинил и столько крови без ума пролил». Он считает это деяние государя бесчеловечным. Ну, скажут, что это, значит... Лицемерие, ну, тут спорить бесполезно, для них все, что делал государь, лицемерие. А Тюдоры что творили? Кровавая Мэри, да, Мария Тюдор. Она, желая вернуть англичан в лоно Римской церкви, уничтожала протестантов. А Елизавета уничтожала, сумела сестру превзойти свою, да? 89 тысяч человек. Герцог Альба что творил? Памятники, кстати, стоят в Нидерландах, десятки тысяч людей. А как там в это время же колдуни, женщин бедных сжигали? Ну, мы же все это знаем. Но вот в мифах, да, у либералов какая-то азиатская Россия и якобы, значит, просвещенная Европа. Ну, а о государе хотелось бы рассказать о том, почему его называют «муж чудный в рассуждении, в науке книжного поучения, довольный и многоречивый зел». Зелу, потому что мы обычно говорим о том, что происходит, как в два раза выросла территория, Россия шагнула за Урал, за камень, Волга стала русской рекой. Да, но, братья и сестры, я увлекся, просим вас помолиться о покаянии новоприставленного, убиенного воина Арсения Павлова Моторова. Сегодня его отпели и было погребение в Донецке. Я в 21 час, я думаю, Евгений Константинович поговорит, может быть, кто-то в эфир включится из Донецка. Царствие небесное русскому человеку, патриоту. И, братья и сестры, о истории 10 ноября в цикле «Возвращение на родину» вечер исполнен, долг, завещанный от Бога. Как пишется наша история? Встреча с Митрофаном Баданиным, пресвященным епископом Североморским и Умским, доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым, постоянный автор нашей радиостанции, доктор исторических наук Николай Иванович Винокуров. Так что не забудьте, братья и сестры. А мне хотелось бы вас пригласить на поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Вот сегодня день апостола Фомы, а мы поедем в храм другого апостола Филиппа на Арбате в этот день, 29-го в субботу. Помолимся у Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы, у иконы Актырской, это редкая икона Матери Божией, чтимый список, у иконы апостола Фомы с частицей мощей. И там удивительный образ, явленный образ Спасителя на стене. Будем в храме взыскания погибших. Воскресение Славущего, помолимся, на Успенском Вражке. У иконы знаменитой московской святыни взыскания погибших. У иконы святителя Спиридона Тримифунского с частицей мощей. А завершим поездку мы у иконы всех скорбящих радостей. В храме всех скорбящих радостей на Ордынке, там преподобного Варлаама Хутынского икона, и икона сотника Лунгина, 29-го, день его памяти. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор, здравствуй, говорит раб Божий Василий Истратов, псаломщик из Вырицы.
Да, здравствуй, Василий, дорогой, да.
Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры, все слушатели радио Радонеж. Приезжайте в Вырицу, у нас здесь хорошо.
Спасибо, Василий.
Маленькое стихотворение о Вырице, можно?
Можно, да.
Здравствуй, Вырица родная, земля сердцу дорогая, сосен край и елок, славный наш поселок. Здесь три храма, три святыни, люди молятся до ныне, всех позвал наш Серафим, мы его благодарим. Сердце греющий пейзаж, святай поселок наш, Господом благословимый, Божьей Матерью хранимый. Все, кто приедет в Вырицу, обращайтесь ко мне. Я живу рядом с храмом апостолов Петра и Павла. Могу сделать экскурсию. Если можно, телефон запишите. 911-44-63. Добро пожаловать в Вырицу. Всех с праздниками.
С праздником, Василий. Да, а мы просим, дорогие братья и сестры, помолиться вас о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Ольги, болящей Натальи, болящего Анатолия, болящего путешествующего Виктора, о здравии Константина, Евгения, Кирилла, болящего Александра, болящего Георгия, Ларисы, Татьяны, болящих Марии, Анатолия, Зинаиды. И просим помолиться о упокоении убиенного воина Арсения Павлова и воина Михаила Ивановича Фролова, ветерана Великой Отечественной войны, русского военного историка, замечательного человека, новопредставленной Алевтины, новопредставленной Анны, новопредставленного Евгения Ольги. Ну, а я, дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что сейчас проходит выставка в Царской башне Казанского вокзала. Выставка Павла Рыженко, нашего выдающегося, могу сказать, даже великого русского художника. И там, кстати, портрет государя Иоанна Васильевича, называется «Царево молчание» Федора Иоанновича, «Куликовская битва». Там огромное количество работ. Анастасия Рыженко, вы слышали в прошлую среду нашу беседу с ней и с Тихоном, сыном Павла Рыженко, проводит там беседы, рассказывает. Вы там легко найти. Вы ходите из Казанского вокзала, огибаете Казанский вокзал, и там Царская башня. Прекрасное здание. Посмотрите, она всего до 13 ноября эта выставка будет. Приходите, постарайтесь Настю Рыженко там встретить. Вы увидите правду о русской истории. Вы увидите портрет Григория Ивановича Бельского Скуратова, Малюты Скуратова. Удивительный. с работами Павла, когда встречаешься, понимаешь, вот она, правда, о русской истории. Потому что он сердцем это все прочувствовал. И, ну, я считаю, что это великий человек Павел был. А сегодня вечер, я уйду после эфира, вечер в Славянском фонде, посвященный еще одному действительно титану. И мы его все любили. Даже трудно представить, что один человек так многое мог сделать для народа, для страны и для истории. Вячеслав Михайлович Квыков. Вот я уверен, что в эти дни Олегу Молчанову низкий поклон за памятник грозному царю, а вот Вячеслав Михайлович сделал бы, уверен, тоже памятник государю Ивану Васильевичу Грозному. Вся русская земля покрыта памятниками великим русским людям и нашим великим святым. Воздвигнул эти памятники Вячеслав Михайлович Квыков, начиная с 86-го года, с памятника преподобному Сергию. Помолимся. Я уверен, что Вячеслав Михайлович имеет дерзновение молиться о своем отечестве, родном народе. Он был монархистом, поэтому так странно. Я понимаю, когда либералы, но когда монархисты, государь Иоанна Васильевича, который заложил основы русского самодержавия, ругают, это очень странно. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Александрович. Спасибо вам огромное за вашу программу. Это Лариса беспокоит вас.
Да, да.
Скажите, как вот относиться к князю Серебряному, графу Алексею Толстому?
Да, да. Спасибо. Я, для меня это беда, потому что с детства Алексей Константинович Толстой для меня любимый поэт. Я его очень люблю. Мне он необыкновенно близок с детства, его баллады исторические. Но, видите, он оказался под влиянием Карамзина, и под влиянием Карамзина написал «Князя Серебряного». А на самом деле в русских песнях, былинах народных, во всех сборниках можно посмотреть глубокое почитание государя Ивана Васильевича Грозного. Ну, я говорил уже о том, что отец Валентин Амфитеатров его почитал. Он же служил в Архангельском соборе. А в 16-м году было собрано свидетельство по молитвам у гробницы грозного царя, очень помогало людям было. И царь-мученик, об этом Александр Николаевич Стрижов говорит, он собирался прославлять. Вот должны были, кстати, еще записаны были на прославление, ведь первый собор русских святых прославил грозный царь на соборе Стоглавом. Это было первое прославление. Потом таких массовых прославлений, и Александра Невского, во всех. Потом таких массовых прославлений не было. А потом прославления возобновились при царе-мученике. Он сам святой чувствовал святость. И должны были и Дмитрий Михайлович Пожарский, благоверный князь, прославленный, Кузьма Захарович Минин, Сухоруков. И есть свидетельство Фрейлины, что очень грозного царя царица-мученица почитала. Но опять же говорю, мы не навязываем никому мнение свое. Понимаете, это сегодня мы должны просто с любовью относиться друг к другу, потому что нас не должно это раскалывать. А вообще я уверен, что правда никого раскалывать не может. Но для нас царистов, православных монархистов, а каждый православный человек, он монархист по определению, не может быть иного отношения к царской власти. Ну, а я, братья и сестры, хотел бы закончить словами Александра Сергеевича Пушкина. Помните, да? «Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». А Бехтеев написал: «Они пройдут чудовищные годы свирепую кровавую пятой, поколебав все царства и народы безудержной, безумной мечтой». Это он писал после того, как мы решились православного царства. Но верил, что наступит время на русской земле, когда, как пишет Бехтеев, царский гуслер, «свечу пудовую затеплив пред иконой, призвав в слезах Господню благодать, начнет народ с покорностью исконной своих царей на службах поминать». Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех наших государей, святых царей и цариц, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разе я, Пресвятая Богородица, спаси нас!